Рашка, в Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На саммите ЕС позиция Польши, Чехии и Великобритании пока не позволяет достигнуть компромисса по вопросу о Европейском конституционном договоре. В России и других бывших советских республиках сегодня отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. В Москве продолжается международный кинофестиваль. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – саммит ЕС в Брюсселе. Одним из главных препятствий на пути к выработке плана ратификации всеми странами ЕС Европейского конституционного договора считается позиция Польши, выступившей против существующей сейчас системы голосования в Совете Европейского Союза, так называемой системы двойного большинства. Я попросил нашего обозревателя Ефима Фиштейна оценить, насколько серьезные последствия для функционирования ЕС будет иметь отказ Польши, а также Чехии и Великобритании пересмотреть свою нынешнюю позицию.
Речь идет о реформе институтов Европейского Союза всего лишь. Не будет ни названия Конституции, ни общего знамени или флага, если хотите, ни мотто, ни гимна, ничего подобного. Так что то, на что рассчитывали федералисты, так называемые, которые видели Европу как федерацию государств с единым центром, с единой государственной символикой, ничего такого даже не предвидится. Поэтому фактически сегодня уже ясно, что Германия использовала время своего председательства для того, чтобы активизировать разговор о принятии какого-то документа, но в любом случае это уже не будет та конституция, которую отвергли в референдумах Франция и Голландия. Польша в своей позиции не одинока. Ее поддерживает Чехия, и в принципе она опирается на солидарность Великобритании, которая тоже имеет свои претензии. В частности, Великобритания не хочет единых органов Европейского Союза, типа министра иностранных дел, хочет сохранить значительную часть своего суверенитета в ряде областей, включая зарубежную политику, социальные законы и прочие составные части. Чехия со своей стороны уже якобы добилась требуемого, то, с чем она пришла, с претензиями, с которыми она пришла в Брюссель, а именно добиться того, чтобы в новом документе было зафиксировано, что полномочия могут не только переводиться с национального уровня в Брюссель на уровень Европейского Союза, но и наоборот, могут переходить снова на национальный уровень. Таким образом, есть целый ряд деталей. Польша, я говорю, не единственное препятствие, но я соглашаюсь с мыслью о том, что это самое серьезное препятствие.
Вот возвращаясь к позиции Польши и Чехии, которые вы упомянули, две страны, относительно недавно ставшие членами Европейского Союза. Как вы считаете, у тех стран, которые уже давно являются членами ЕС, не вызывает раздражение такая позиция? Ведь страны, казалось бы, только что вступили, и уже фактически их позиция может диктовать дальнейшее развитие ЕС.
Может быть, но здесь нужно ответить на вопрос, что для Европейского Союза страшнее. Изменения, которые так или иначе предстоит внести в конституционный договор, потому что они были, напомню, отвергнуты старыми европейцами, Францией и Голландией, а не новыми. Или исключение из этого союза, скажем, Польши. Представить себе, что Европейский Союз мог бы пережить такой удар, совершенно невозможно. Поэтому, естественно, европейцы будут стремиться найти общий язык. А ко всему еще, я повторяю, Польша в этом смысле не одинока. Британия имеет определенную заданность в своей политике. Тони Блэр едет в Брюссель для того, чтобы отстоять британскую позицию, и все утверждают, что его личная позиция еще мягче, скажем, чем позиция Гордона Брауна, который его сменит на посту премьер-министра. Тот просто, учитывая то, что предстоят выборы парламентские, тот просто хочет демонстрировать свой евроскептицизм. В любом случае, мы имеем дело с пересмотром общих позиций, с выработкой совершенно нового подхода к будущему Европы. И в данном случае каждая из стран имеет право в процессе вот этого пересмотра свои позиции проталкивать. Думаю, что это сделает и Польша. Но последнее сообщение из Варшавы говорят о том, что все-таки Польша не пойдет на крайности, то есть не будет, не наложит вето, скажем, если она окажется в полном одиночестве.
Подводя итог всему сказанному, если даже в отдаленной перспективе вот этот вот европейский конституционный договор не будет подписан, насколько это опасно для функционирования?
В том-то и парадокс, что это совершенно не опасно. Представление о том, что Европа сейчас парализована, разваливается и так далее, ни на чем не основано. Может быть, какие-то брюссельские институты чувствуют себя несколько одиноко, поскольку никто их всерьез не воспринимает. Но общая ситуация в Европе гораздо лучше, чем была раньше. Европа наконец-то вышла из экономической стагнации, из тупика экономической стагнации. Она прогрессирует и в других направлениях. За время, когда был отвергнут конституционный договор, и до настоящего времени было принято 12 новых членов. И все говорят о том, что произошли существенные подвижки, сдвиги в позитивном направлении в отношении, скажем, с общей сельскохозяйственной политики, во многих других аспектах. То есть Европа не зависит исключительно от того, какие конституционные бумаги будут подписаны или не будут подписаны. Она существует сейчас именно в меру своей эффективности, в меру эффективности своего сотрудничества. А оно напрямую не связано с конституционным договором.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Как он уже упомянул, Франция была одной из двух стран, отклонившей проект Европейской Конституции. Несколько лет назад, однако, ее новый лидер, президент Николя Саркози, на нынешнем саммите стремится во что бы то ни стало отстоять новый упрощенный проект Единой Европейской Конституции. Передает наш парижский корреспондент Наталья Руткевич.
Два года назад Франция, равно как и Голландия, заблокировала процесс евроинтеграции, высказавшись в ходе референдума против Единой Европейской Конституции. Сегодня новый президент Франции Николя Саркози считает своим приоритетом сдвинуть этот процесс с мертвой точки и убедить всех партнеров по Евросоюзу принять упрощенный текст конституционного договора, говорит политический обозреватель радио «Франс-Инфо» Мирель Мореске. Это первый европейский саммит для Николя Саркози, и он поставил перед собой весьма непростую задачу – заставить коллег по ЕС принять так называемый упрощенный договор о работе Евросоюза. Через 3 часа после торжественного вступления в должность 16 мая Саркози отправился в Германию на встречу с Ангелой Меркель, а за прошедший месяц он встретился с 7 главами государств ЕС. 10-страничный документ, выносимый на обсуждение, был разработан председательствующей в ЕС Германии с активным участием Франции. Однако Меркель, Саркози и другим сторонникам договора будет нелегко склонить на свою сторону Великобританию, а особенно братьев Качинских, которые полагают, что предлагаемая договором новая система голосования ослабит влияние Польши внутри ЕС. По мнению французского президента и многих других лидеров стран ЕС, реформировать административные механизмы Евросоюза совершенно необходимо как для внутреннего развития Союза, так и для приобретения им большего влияния на мировой сцене. Что же предлагает Франция, чтобы преодолеть сопротивление Варшавы и других держав, выступающих против проекта договора, говорит официальный представитель Елисейского дворца Давид Мартенон. Мы знаем, что большинство руководителей ЕС настроены в пользу упрощенного договора. Однако мы не можем закрывать глаза на сопротивление со стороны некоторых государств, таких как Великобритания, Польша, Голландия. Во всех этих странах существуют серьезные внутренние политические проблемы, которые отчасти объясняют их жесткость в данном вопросе. Мы не собираемся выкручивать им руки или плести интриги против них. Это было бы бесполезно. Их нужно убеждать в том, что им этот договор так же выгоден, как и нам. Ведь если и новый договор провалится, хотя бы в одной стране, расплачиваться придется всем европейцам. Напуганные результатами референдума двухлетней давности, французы предлагают не выносить новый договор на всенародное голосование, а ратифицировать его парламентским путем. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Московское время 16:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский гарнизонный суд вынес приговор бывшему командиру воинской части, где служил солдат Андрей Руденко, ставший инвалидом. Полковник Насим Назаров осужден на 3 года колонии поселения. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Генпрокуратура России не занимается разработкой законопроекта о борьбе с экстремизмом в интернете, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на Центр общественных связей прокуратуры. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер настаивает на продлении пребывания канадских войск в Афганистане после февраля 2009 года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый, который, как всегда, сформулировал вопросы, на которые постарается ответить в ходе выпуска. Итак, сегодня каждый день Каждый третий россиянин не знает точной даты начала Великой Отечественной войны, как нужно хранить память о военных поражениях и победах. Лидеры стран Объединенной Европы обсуждают реформы ЕС. По каким причинам от брюссельского саммита не ожидают успеха? Продажа солдат в рабство для пополнения военного бюджета. Почему этот способ финансирования стал довольно распространенным в российской армии? 60-летие Натальи Варлей. Почему образ ее героини Ниночки стал одним из символов советской оттепели. Итак, это тема сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии другой мой коллега, обозреватель Иван Толстой, который подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Раз уж обзор «Европейской печати», давайте начнем с саммита в Брюсселе. Что интересного по этому поводу?
Да, конечно, этим полны все европейские газеты. Поляки требуют больше голосов в ЕС в качестве компенсации за военные потери, так пишет «Таймс» в статье Филиппа Уэбстера и Дэвида Чартера. В Брюсселе проходит саммит Европейского Союза. Вчера вечером отчаянные попытки составить договор о будущем Европы отошли на второй план, когда Польша выступила с неожиданным требованием сделать систему голосования такой, чтобы она отражала людские потери, нанесенные ей трагическим 1939 и последующими годами. Польские лидеры заявили, что предлагаемая ЕС формула голосования, основанная на численности населения, ставит в невыгодное положение их страну, потому что она еще не восстановила свой демографический потенциал после миллионных потерь Второй мировой войны. Если бы Польше не пришлось пережить 1939-1945 годы, то теперь население нашей страны составляло бы 66 миллионов, заявил премьер-министр страны. Население Польши 38 миллионов сейчас. По предлагаемой системе двойного большинства для принятия решения нужно 55% голосов государств-членов, представляющих не менее 65% населения. Наиболее выгодная эта система Германии, население которой составляет 82 миллиона, а Польша оказывается в проигрыше. Польское предложение основано на квадратном корне из численности населения. Это решение снижает вес крупных стран, прежде всего Германии. Германия получила бы в таком случае 9 голосов, Польша 6. Заявление Польши, считающееся наряду с Великобританией основным препятствием на пути подписания конституционного договора, которое должно состояться сегодня вечером в Брюсселе, было воспринято как способ увеличить давление на канцлера Германии Ангелу Меркель, которую хочет увенчать соглашением председательства своей страны в ЕС.
Иван, интересные российские темы.
Путин может остаться у власти на неопределенный срок. Казалось бы, эта тема уже обсуждена со всех сторон, но вот Financial Times публикует письмо в редакцию своего читателя. Этого читателя зовут Сабриджан Бадриддинов, и он живет в Нью-Йорке. «Сэр», обращается он к главному редактору Financial Times, «существует еще один способ, прибегнув к которому Владимир Путин может остаться у власти, когда в 2008 году закончится его президентский срок. Российскую Федерацию могут официально объявить конфедерацией в составе самой России, Татарстана и Чечни. Это позволит Путину стать президентом такой конфедерации, а кто-то другой займет пост президента России. Эта схема не потребует изменения российской конституции», пишет читатель, «потому что Татарстан и Чечня – единственные регионы России, не подписавшие федеративный договор. Следовательно, формально они могут считаться независимыми государствами, объединенными с Россией. Конечно, статус Татарстана и Чечни – это чистая формальность», продолжает господин Бадриддинов, «который невозможно использовать для провозглашения независимости. В такого рода механизме нет угрозы территориальной целостности России, ведь и Чечней, и Татарстаном руководят полностью преданные Москве лидеры. В обеих республиках сепаратистские настроения не доминируют уже давно».
Иван, у вас осталось минута, но, может быть, вы успеете представить еще одну тему.
Вот такая тема мне показалась любопытной. Персонажи линчевали писателя. Ну, как мы увидим, почти линчевали. Патрис Берна в «Фигаро» пишет: «Некоторые жители французской деревни Люссо, департамент Канталь, не оценили по достоинству тот факт, что они стали персонажами романа Пьера Журда, выходца из этой затерянной страны, так называется его роман, и побили писателя. Сегодня пятеро обвиняемых должны предстать перед судом в Арияке. Дело шестого, во время описанных событий, еще не достигшего совершеннолетия, будет рассматривать суд для несовершеннолетних». Писатель Пьер Журд, читающий курс литературы в университете Валанс, Франса, куда он перешел из Гренобльского университета, предъявил им иск по обвинению в нападении на него и на семью в 2005 году. Дело в том, что он описал свою родную деревню Люссо, их праздники, каникулы, рассказал о коровах, о навозе, мужчинах, алкоголе, зимах, когда нечего делать, о кровном родстве и тайных историях, о которых известны все округи, и об изменах. Он считал, что это возможно. Но когда приехал со своей семьей в родную деревню, то был буквально побит камнями.
Спасибо, Иван. Сегодняшний обзор публикации в «Европейской печати» подготовил и представил Иван Толстой. Сегодня в России в годовщину начала Великой Отечественной войны отмечается День памяти и скорби. Мероприятие с участием ветеранов войны проводится сегодня и в Белоруссии, по территории которой в ночь на 22 июня 1941 года немецкие войска нанесли свои первые удары. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Сегодня по городам и памятным местам Белоруссии, особо пострадавшим во время Второй мировой войны, стартует поезд памяти. Маршрут исследования спецпоезда Брест, Минск, потом автобусами участников боевых сражений отвезут в мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы, высадится ветеранский десант и у Вечного огня на площади Победы в белорусской столице. Аналогичное мероприятие проходит в Белоруссии трижды в год. День Победы 9 мая, день начала войны 22 июня, а также 3 июля. Изначально в июле отмечалось освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. Но с приходом к власти Александра Лукашенко с 3 июля был совмещен День независимости Белоруссии. Память о событиях 40-х годов 20-го столетия по инициативе Лукашенко повсеместно не только восстанавливаются, но и стремительно возводятся новые памятники военачальникам, партизанам и подпольщикам. В преддверии 9 мая в Минске открыт бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В прошлом году под Минском сдан историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Определенный перебор в обращении к военной тематике подвигает оппонентов власти к заявлениям о большем популизме в политике президента, чем о реальной заботе о ветеранах. К слову, буквально на днях Александр Лукашенко подписал указ об упорядочении социальных льгот, в соответствии с которым с начала 2008 года уже немногочисленные оставшиеся в живых ветераны будут лишены государственной поддержки. Тем не менее, как считает известный драматург Алексей Дударев, автор многочисленных пьес военной тематики, попытки перевода трагических событий в иное русло недопустимы.
Есть некие речи. У меня батька фронтовик.
Есть определенные вещи. Я могу об этом говорить, потому что у меня отец фронтовик. И там и смешные вещи происходили, и несуразные, и вообще дурацкие во время войны. Но опять же, я о своем отце. Он там находился, был вместе со всеми. Или сопереживал, или осуждал, или смеялся. Но это было не со стороны, а изнутри. Слишком много крови пролилось. 22 июня для белорусской общественности действительно не только возможность проанализировать победы и поражения времен Второй мировой войны, но и повод вспомнить конкретных людей, которые не были на той войне сторонними наблюдателями. В этот день, в 2003 году, не стало писателя-фронтовика Василия Быкова. Последние годы жизни Быков провел на чужбине – в Финляндии, Германии, Чехии. На родине власти воспринимали писателя исключительно со смысловой приставкой «оппозиционер», что не давало возможности не только цивилизованного существования, но и права на труд. До своего 80-летнего юбилея Быков не дожил год. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Петербурге заканчивается 17-й международный фестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов, который называется «Послание к человеку». Кроме конкурсных программ на фестивале есть и специальные программы, среди которых ретроспективы фильмов Ричарда Лекока, Ежи Гофмана, Гарри Бардина, Владимира Кобрина, фильмы мастерской Игоря Шатхана, рассказывает Татьяна Вольская.
Около 2000 фильмов прислали на фестиваль. Отобрано было 97 картин, снятых в 2006-2007 годах. Они участвуют в четырех основных конкурсах – международном, конкурсе короткометражных игровых фильмов, национальном конкурсе «Окно в Россию» и конкурсе анимационных фильмов. Главное условие, которое предъявляется ко всем работам, чтобы они подходили к событиям и проблемам, о которых рассказывают, не с новостной, не с телевизионной точки зрения, а демонстрировали личное отношение своих создателей, говорит директор фестиваля «Послание к человеку» режиссер Михаил Литвяков.
Невзирая на все сложности жития, бытия, наш фестиваль – самый древний фестиваль в современной России. Мы родились в советское время. У нас фестиваль стартовал в 89 году, зимой, в январе. И первые три фестиваля мы проводили через год. Это был фестиваль как бы не игрового кино, но мы поняли, что нам нужно менять регламент, чтобы спасти идею, спасти фестиваль, спасти его девиз. У нас в советские времена было так, что мы все советский народ, личность у нас ни во что не стоила, поэтому у нас, так сказать, миллионы людей могли гибнуть в лагерях. В этот момент, когда этот девиз родился, я думаю, и ЦК партии мой тезка Михаил Сергеевич Горбачев произнес слово «интригующая перестройка, гласность». Вот мы, значит, под этим перестройкой гласности и родились тогда, как отдельный самостоятельный фестиваль. В этом году к нам прислали 1834 фильма из 74 стран мира. Я так думаю, что только благодаря девизу этому фестивалю «Послание человека», где в самом начале было заложено понятие милосердия, сострадания, веры, надежды, любви. Это и помогает нашему фестивалю быть, жить и быть любимым. Выросло целое новое поколение зрителей. Они поняли, в чем вкус нашего фестиваля, отличающий от московского, каннского, как вы хотите. Все эти фестивали, какие бы они раскручены не были, но фильмы их уже, как бы ни старались продюсеры и прочие, не успеют они начаться. Там торгуются на кассетах, показывают. Все это уже становится предметом очень доступным. Наш же фестиваль как раз и в этом есть его изюминка. И молодежь это поняла. Увидеть можно только во время фестиваля, только вот в эти дни.
Может быть, это и минус какой-то, потому что все-таки, наверное, не все имеют возможность увидеть эти фильмы, и хотелось бы, чтобы лучшие были доступны потом.
Вы абсолютно правильно заметили. В этом есть и минус, и плюс. Мы отлично это понимаем, и бьемся в Федеральное агентство по культуре и кинематографии о том, чтобы сделать целую серию, регулярный показ эхо нашего фестиваля во всех регионах России. Я по личному опыту знаю, они пользуются бешеным успехом у зрителей, потому что то, что мы покажем, они тоже нигде не могут это увидеть. Мои выходы на каналы телевизионные, они тоже отвечают таким банальным словом. Это не рейтинговые. Им нужны вот хихоньки-хахоньки, блокбастеры, которые, так сказать, льются, кровь, мордобой, вот это все. Это как альтернатива всем этому делу. Но я думаю, что сейчас новые будут технологии внедряться на каналах, и есть, так сказать, надежда, что один канал будет иметь множество подканалов, которые надо будет чем-то загружать. И уже сейчас приехал первый гонец РТР, архивы наши смотреть, потому что надо будет работать уже не только с сегодняшним материалом, но и поднимать старый архив.
О фильмах-участниках фестиваля говорит киновед, режиссер-документалист Александр Марков.
Первая категория – это фильмы, которые действительно, реально, я бы сказал, вынимают острые социальные конфликты, скажем. Есть фильмы, которые говорят что-то новое в киноязыке. То есть вот это как бы категории две. На самом деле фестиваль «Послание к человеку» в каждом из фильмов должен быть заложен какой-то месседж. Изначально фестивалю интересны больше фильмы, в которых исследуются проблемы социального характера. Но в том числе, поскольку это фестиваль некоммерческого кино – это очень важно, то, собственно, именно в некоммерческом кино у режиссера как бы гораздо больше свободы показать что-то новое и интересное в киноязыке, провести какой-то эксперимент, то, что коммерческое кино часто не позволяет сделать. Вот, на мой взгляд, в документальном кино совершенно потрясающий фильм литовского режиссера Уку Укай, где он кинематографически показывает некую восточную терапию, медитативный характер определенных упражнений, нечто такое, чего просто глазом ты не увидишь, вынимает внутреннее состояние людей.
Уже известно, что гран-при фестиваля получил анимационный фильм ярославского режиссера, художника и аниматора Александра Петрова «Моя любовь» по роману Ивана Шмелева «История любовная». Окончательные итоги фестиваля будут подведены сегодня вечером. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших. Правоохранительные органы Китая официально подтвердили факт убийства в городе Удалянчи российской туристки. Как сообщили в Генеральном консульстве России в Шэньяне, личность подозреваемого в преступлении уже установлена. Читинский гарнизонный суд вынес приговор бывшему командиру воинской части, где служил солдат Андрей Руденко, ставший инвалидом. Полковник Насим Назаров осужден к 3 годам колонии поселения. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Генеральная прокуратура России не занимается разработкой законопроекта о борьбе с экстремизмом в интернете, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на Центр общественных связей прокуратуры. В четверг заместитель генпрокурора Иван Сидорук заявил о необходимости на законодательном уровне контролировать интернет для усиления борьбы с экстремизмом. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. В беседе с журналистами Бастрыкин заявил, что комитет займется, в частности, расследованием дела об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер настаивает на продлении срока пребывания канадских войск в Афганистане после февраля 2009 года. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл назвал очень хорошими завершившиеся в Пхеньяне двухдневные переговоры. Хилл выразил уверенность в том, что Северная Корея готова остановить свой ядерный реактор в Йонбоне. По его словам, стороны подтвердили стремление реализовать достигнутое ранее международное соглашение по этому вопросу. Российские силовые структуры пресекли деятельность преступной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Арестованы 6 человек. Об этом сообщил представитель ФСБ России. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 22 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 июня 2001 года. 56 лет со дня начала Великой Отечественной войны. С Виктором Суворовым, автором спорной концепции советско-германского конфликта, беседует Иван Толстой.
Виктор, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, когда вы впервые выдвинули вашу известную и очень нашумевшую гипотезу?
У меня своеобразный юбилей 20 лет назад, в 1981 году, но тогда меня не услышал никто. Отмели с порога.
Были ли у вас какие-то предшественники?
Предшественники у меня были. Мне всегда выдвигают предшественника Геббельс. Я говорю, товарищи дорогие, давайте разберемся, как дело было. Итак, в 5 часов 30 минут по берлинскому времени Йозеф Геббельс действительно вышел в эфир и говорил, мы нападаем на Советский Союз от того, что мы вынуждены напасть, от того, что советские войска сосредоточены на нашей границе и неминуемо нападут, мы предвосхищаем. Так все-таки первым был Геббельс или не Геббельс? Отвечаю, нет, не Геббельс. До Геббельса в 4 часа утра заместитель наркома иностранных дел, который одновременно был послом Советского Союза в Берлине, Владимир Никонозова, вызвали к Риббентропу и вручили официальный меморандум, который являлся объявлением войны. Так вот, нужно говорить не про Геббельса. Геббельс был только комментатором заявления германского правительства. В то же самое время граф фон дер Шуленбург в Москве встретился с Молотовым и вручил ему тот же самый документ с претензиями Германии, с объяснениями, отчего Германия напала. Так вот, документ этот был настолько неудобным для нашего правительства, что 50 лет считалось, что никакого документа не было, что война была необъявленной. Но я нашел еще одного предшественника. Дело в том, что в апреле и мае 1941 года польская разведка сообщила британскому правительству, что Советский Союз готовится к нападению на Германию. Черчилль же вел весьма хитрую игру. Он предупреждал Сталина, что есть такие сведения, что немцы хотят напасть. В то же время тот же самый Черчилль посылал те же самые сведения немцам и говорил, Сталин желает на вас напасть. То есть для Черчилля было очень выгодно стравить Сталина и Гитлера, чтобы отвести удар от Британии.
56 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Радио «Свобода». 22 июня 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» – обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Издательство университета штата Айова готовит публикацию книги стихов, написанных узниками Гуантанамо. В книгу войдут 22 стихотворения и поэмы, сочиненные 17 заключенными. Собрал стихи профессор права Марк Фалков, представляющий интересы одного пакистанца и 17 йеменцев. Они регулярно посылали ему письма со стихами. Стихи написаны на арабском и пушту. Все тексты прошли цензуру. Книга выходит 15 августа. В сентябре 2008 года режиссер и актер Вуди Аллен поставит в Лос-Анджелесском театре оперу Пуччини «Джанни Скики». Об этом заявил генеральный директор театра Пласидо Доминго. Действие «Джанни Скики» происходит в средневековой Флоренции. Это единственная комическая опера Пуччини. В курортном марокканском городе Эссуэйра открылся музыкальный фестиваль, который посетят 500 000 человек. Радикальные мусульмане считают этот ежегодный фестиваль кощунственным. По традиции на фестивале будет звучать музыка гнау, потомков темнокожих рабов из Сахары. В этом году в программу также включены другие музыкальные жанры. Немецкий кардинал Карл Леман осудил некритическую терпимость, в результате которой ислам может получить в Германии равные права с христианством. Кардинал Леман возглавляет конференцию епископов Германии. По его мнению, ведущую роль в Германии должно играть христианство, поскольку именно оно сформировало историю страны и представляет большинство немцев. В ФРГ проживает 3 200 000 мусульман, более половины из них – турки. В настоящее время в Германии идут острые дебаты в связи с намерением мусульманской общины построить в Кёльне большую мечеть. В Англии опубликованы результаты исследования, согласно которым хуже всего в стране учатся мальчики из бедных белых семей и семей темнокожих иммигрантов с островов Карибского моря. Лучше всего учатся дети из китайских и индийских семей. Рок-звезда Мик Джаггер, вокалист группы Rolling Stones, извинился по-каталонски перед своими поклонниками в Испании за то, что в прошлом году группа отменила несколько концертов в Барселоне и 3 других испанских городах. Извинения передал 3-й телеканал. Группа, помимо Барселоны, выступит в Мадриде, Сан-Себастьяне и Эль-Эхидо. Стоимость билетов от 87 до 249 долларов.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве сегодня продолжил работу очередной Московский международный кинофестиваль, на церемонии открытия которого накануне побывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
С прошлого года в жизни фестиваля кое-что изменилось, а именно организатор. Это немедленно отразилось на жизни журналистов. 2 часа в очереди за аккредитацией, отсутствие каталогов. Ну, к этому не привыкать. Но на сей раз нас чуть было не лишили возможности видеть церемонию. Раньше в Пушкинском стояли мониторы, нынче их нет, а в зал нас пустить тоже не хотели. Спасибо. Победителем оказался Никита Михалков, лично распорядившийся обеспечить доступ разгневанных журналистов к телу Московского кинофестиваля. Дальше нам положено явиться в Пушкинский к 5 часам и сидеть в фойе до 7, то есть до начала церемонии. Так вот, в кинотеатре Пушкинский вообще нет еды, только русский стандарт разливает коктейли с водкой. Это, видимо, вместо успокоительного. Да, на сайте кинофестиваля висит предупреждение «Строгий дресс-код». Черный верх, белый низ. Сначала это казалось шуткой, но при мне строгая охрана дала отворот-поворот интеллигентной женщине из газеты «Собеседник», одетой в модное прозрачное платье. Эти драконовские меры распространили только на журналистов. Гости, известные актеры и режиссеры, шли по звездной дорожке в чем хотели. Вот, кстати, Слава Зайцев. Он пришел в живописном красном сюртуке с драконами.
Знаете ли вы, что вы очень грубо нарушили дресс-код, который...
Я сознательно это сделал. Я никогда не придерживался никаких дресс-кодов. Светлый низ и белый верх. Это очень странно. Либо уж целиком все белое, либо белое и черное.
Вообще все как всегда. Дежавю. Сначала советник по культуре президента Российской Федерации. Зовут его Юрий Лаптев. Он поздравляет кинофестиваль от имени Путина. Потом появляется Юрий Лужков, ну и так далее и тому подобное. Вспоминают о 50-летии фильма «Колотозова летят журавли». Кто-то гнусавым эстрадным голосом запевает дивную песню на стихи Расула Гамзатова. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых непришедших полей...
А на экране кадры из фильма «Летят журавли», сравнение с которым современные фильмы не выдерживают. Затем представляют членов жюри, имена которых могут что-то сказать только самым искушенным киноманам. Известна только Рената Литвинова. Далее Никита Михалков вручает Вериге, простите, цепь от Каррера и Каррера председателю жюри, австралийскому режиссеру Фреду Скепси, автору фильма «Русский дом». Скепси снимал картину в России 18 лет назад. Говорит, все изменилось. Ну и, наконец, доходит до первой премии за вклад в мировой кинематограф. Ее вручает Эмир Кустурица. А премия вручена Татьяне Самойловой и Алексею Баталову, тем людям, которые снимались в фильме «Летят журавли». По окончании церемонии, впрочем, фотокорреспонденты преследуют не их, а Тину Канделаки. Все действительно изменилось. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Насколько опасен радикализм некоторых молодежных движений в современной России? Это одна из постоянных тем общественной дискуссии в русском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня ведет Александр Гостев.
Радикально действующая молодежь доставляет проблемы всем, но больше всего своим руководителям. Так считают авторы редакционного комментария на сайте «Газета.ру» под заголовком «Камешек из хороших рук».
В одном из ранних рассказов Ярослава Гашека с теплотой и восхищением описывается мальчик, который во время антигабсбургских волнений в Праге швыряется камнями в полицейский участок. Особо отмечается, что камни юному мятежнику подают солидные господа, души приветствующие каждое точное попадание. Эта почти идиллическая с точки зрения Гашека картина является вполне исчерпывающим описанием современной российской политики. Всего в достатке и мальчиков, и солидных господ, и камней, которые могут полететь в любом направлении. Генеральная прокуратура изучает действия наших и подобных им молодежных организаций около эстонского посольства на предмет разжигания расовой и межнациональной розни. Деятельное участие организованной молодежи в дипломатическом скандале не усилило позиции России и не привело к достижению поставленных целей. Однако активность наших не пропала в Туне. Лидеры «Единой России» обсуждают с ними вопрос о включении в предвыборный список на думских выборах.
Как считают авторы комментария в газете «Ру», все, что сделали наши, это только перевели на язык улицы современную политическую речь. Сделали то, чего не могли позволить себе те, кто постарше.
Вот молодежное движение «Местное» творчески развило почин властей относительно запрета работы мигрантов на рынках. Внимание юных борцов привлекли нелегальные таксисты-мигранты, услугами которых местные категорически не рекомендуют пользоваться. Акция «Не дадим рулить мигрантам» будет проходить 9 дней. В ходе ее предполагается раздача 500 000 ленточек и листовок.
Но, как напоминает редактор отдела комментариев газеты «Ру» Глеб Черкасов, стимулирование молодежи к радикальному действию часто приводит к тому, что она выходит из-под контроля и уже самостоятельно определяет цели и задачи.
Российская власть, стимулируя молодежный радикализм, исходит из трех положений. Во-первых, есть твердая уверенность в том, что в любой момент удастся загнать этого джина обратно, что можно будет в любой момент поставить ситуацию под контроль, самых радикальных как-то отсечь от молодежного движения, а его дальше использовать в своих интересах. Это ощущение может быть обманчивым, но это, не дай бог, проверить нам всем на практике. Во-вторых, российская власть стимулирует молодежный радикализм, потому что это очень удобный и, можно сказать, даже необходимый инструмент. Дело в том, что по ряду позиций современный Кремль не может открыто выражать свое мнение так, как считает нужным, да, потому что есть всякие международные обязательства, есть определенный имидж таких просвещенных либеральных администраторов, ну и, конечно, говорить то, что хочется, не всегда получается. Молодежное движение прекрасно выполняет эту функцию. И третье, повод для использования молодежного радикализма, это в Кремле пытаются все-таки вырвать запал у неформалов, потому что если эта энергетика начнет использоваться политические противники, мало не покажется. А так лучше уж под своим контролем, нежели эта энергетика будет направлена против. То есть, если не можешь остановить явление, надо его возглавить. Можно сказать, что это достаточно опасные игры, и хотелось бы верить, что молодежная энергетика не будет использована ни как в Германии, ни как в Китае, ни как в Латинской Америке.
Глеб Черкасов. «Камешек из хороших рук». Сайт «Газета.ру». Александр Гостев. «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших в этой войне. Читинский гарнизонный суд приговорил к 3 годам лишения свободы полковника Насима Назарова, который признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Генеральная прокуратура России не занимается разработкой законопроекта о борьбе с экстремизмом в интернете, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на Центр общественных связей прокуратуры. Совет Федерации России утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоупсхефер настаивает на продлении срока пребывания канадских войск в Афганистане после февраля 2009 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют. Другие экономические новости в панораме, которую представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Численность безработных в России в мае сократилась примерно на 1% по сравнению с апрелем, до 5 миллионов 140 тысяч человек. Уровень безработицы составил 6,9% экономически активного населения. Количество безработных в стране рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости. Говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей – это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Страны-экспортеры природного газа начинают сокращать поставки на внешние рынки для обеспечения растущего внутреннего спроса. Причем эта тенденция относится и к России. Об этом говорится в ежегодном обзоре мировой энергетики, подготовленном экспертами британской нефтегазовой компании BP. Согласно этому документу, мировой спрос на газ в 2006 году вырос на 2,5%. При этом наиболее значительно спрос на этот вид топлива увеличился в России на 6,7%, примерно до 432 миллиардов кубометров. Таким образом, отмечается в докладе, рост спроса на газ в России составил 40% от этого показателя в мире. В обзоре также говорится, что добыча газа в России в 2006 году составила примерно 612 миллиардов кубометров, что на 2,4% больше, чем годом ранее. В свою очередь, заместитель председателя правления российского «Газпрома» Александр Ананенков не считает, что доля страны на мировом рынке энергоресурсов в перспективе будет сокращаться.
Обладая крупнейшими в мире разведанными запасами газа, мы активно ведем поисковые разведочные работы, открываем месторождения в новых регионах, наращиваем запасы в основных районах газодобыч. В результате «Газпром» является одной из немногих компаний в мире, которые увеличивают производство углеводородов, не сокращая собственные запасы. Это, естественно, существенно повышает нашу конкурентоспособность, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и на многие десятки лет.
Британо-голландская металлургическая компания «Корус», принадлежащая индийской «Тата Стил», в начале 2009 года планирует открыть в Ленинградской области завод по производству стального листа. Об этом сообщил руководитель британской компании «Статка», партнера «Корус» в этом проекте. «Статка», в свою очередь, начнет в этом году строительство в Ленинградской области завода по выпуску деталей для кузовов автомобилей стоимостью более 100 миллионов евро, который также планирует открыть в начале 2009 года. Эти комплектующие будут поставляться на завод американской компании Ford в городе Всеволожск, а для их производства «Статка» намерена использовать стальной лист российского завода «Корус». Компания «Российские железные дороги» и германская железнодорожная компания «Deutsche Bahn» подписали соглашение о создании совместного предприятия. Сообщается, что оно займется организацией железнодорожных и иных видов перевозок между Западной Европой и странами СНГ. Причем для доставки грузов будут использоваться не только железные дороги, но и другие виды транспорта. Помимо «Российских железных дорог» и «Deutsche Bahn», в состав учредителей совместного предприятия войдут также дочернее подразделение РЖД, компания «Трансконтейнер», а также две германские компании. Кроме того, в начале недели было принято решение о возвращении РЖД в Международный союз железных дорог, из которого Советский Союз вышел еще в 40-х годах прошлого века. Это, по словам президента компании Владимира Якунина, позволит России реализовать новые проекты в транспортной сфере.
Вопросы о сотрудничестве с компаниями Европы, вопросы о сотрудничестве с компаниями железнодорожными в Азии, с компанией Китайской Народной Республики – это все свидетельство изменившейся стратегии и изменившихся возможностей компании «Российские железные дороги». Поэтому мы свою работу, свои взаимоотношения с нашими коллегами в Европе рассматриваем именно через призму такой постановки вопроса.
Компания МИДСИ, входящая в российскую финансовую корпорацию «Система», объявила о покупке 80% акций компании «Медэкспресс», одной из крупнейших в стране сетей частных клиник, и теперь «Система» стала полным ее владельцем. Сумма сделки не называется. Ранее корпорация объявила о намерении создать крупную национальную компанию по оказанию медицинских услуг. Компания «Медэкспресс» была создана в 1993 году и сегодня объединяет 15 клиник в Москве и других городах. По экспертным оценкам, объем российского рынка платных медицинских услуг превышает 5 миллиардов долларов в год, ежегодно увеличиваясь на 20%. Лидеры стран Европейского Союза одобрили введение европейской валюты на Кипре и Мальте с 1 января 2008 года. Принятие окончательного решения об этом ожидается 10 июля на встрече министров финансов стран ЕС. Сейчас в зону евро входят 13 стран. Причем последней к ним присоединилась Словения с 1 января 2007 года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 25.93. Евро сегодня стоит 34 рубля 77 копеек, курс на следующие дни 34.79. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил наш обозреватель Иван Трифилов. В Москве 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Лондоне отмечается 200-летие со дня появления в городе газовых фонарей для освещения улиц. Британия была первой страной в мире, осветившей улицы газовыми фонарями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Наталья Голицына.
Юбилейные торжества по поводу 200-летия появления в Лондоне газовых фонарей начались на Пэл-Мэл, улице в центре британской столицы, на которой в 1807 году появились первые газовые фонари. В XIX веке в Лондоне было более 60 тысяч газовых фонарей. В наше время подавляющее большинство из них переведено на электричество. Однако около 1600 газовых фонарей все еще сохранились, причем в таких местах, как Букингемский дворец, Сент-Джеймский дворец, Вестминстерское аббатство и Пэл-Мэл. Именно на Пэл-Мэл состоялась торжественная символическая процедура ручного зажигания газового фонаря в присутствии лорд-мэра Вестминстера, хотя более 20 лет назад зажигание было переведено на автоматический режим. Зажег газовый фонарь тем же способом, как это делалось и в XIX веке, старейший сотрудник компании, ответственный за уличное освещение в Лондоне, 65-летний Мартин Колфилд. Идея использовать газ для освещения улиц принадлежала будущему королю Георгу IV, а в то время еще принцу Уэльскому. Первый газовый фонарь был зажжен в его резиденции Карлтон Хаус. Спустя 2 года, в 1807 году, газовые фонари появились на Пэл-Мэл, которая стала первой в мире улицей с газовым освещением. В то время зажженный газ выходил из открытого конца газовой трубы. Вскоре, чтобы улучшить освещаемость, на газовую трубу был водружен металлический абажур с несколькими отверстиями. К 1819 году в Лондоне было проложено 288 миль газовых труб, которые снабжали газом 51 тысячу фонарей. В течение 10 последующих лет большинство центральных улиц крупнейших английских городов уже освещались газом. Любопытно, что Лондон был также первой европейской столицей, использовавшей для освещения улиц электрическую дуговую лампу, изобретенную русским электротехником Павлом Яблочковым, так называемую свечу Яблочкова. К 1881 году в Лондоне было уже более 4000 уличных фонарей с лампами российского изобретателя. Англичане внедрили его изобретение раньше, чем это было сделано в России. В наше время уличные фонари в Лондоне, включая немногие газовые, автоматически зажигаются через 20 минут после захода солнца и гаснут за 20 минут до его восхода. Можно ли считать, что появление газовых фонарей на улицах Лондона 200 лет назад было важной частью промышленной революции? Этот вопрос я задала сотруднику музея Лондона Филиппе Гленвилл.
Несомненно, это событие стало доказательством значительных национальных достижений Англии того времени. И хотя в то время мы воевали с Наполеоном, тем не менее мы прокладывали новые дороги, рыли каналы. Тогда же начали использовать энергию пара для создания новых машин. Все это можно назвать парадоксом, потому что очень многие англичане, особенно в сельской местности, были очень бедны. Однако Лондон тогда сиял и блистал, соревнуясь с Санкт-Петербургом и другими крупнейшими городами.
Освещались ли улицы Лондона до появления газовых фонарей?
Конечно, еще в XVI веке, когда Лондон был намного меньше, да и дома были меньше, и когда не было никаких других источников освещения, кроме свечей, лорд-мэр Сити требовал, чтобы жители в темные безлунные ночи выставляли у своих домов фонари со свечами, которые прикрывались заслонками. Так что и тогда улицы освещались, но это была обязанность домовладельцев.
Зачем же и в наше время, в век электричества, в Лондоне сохранились газовые фонари, причем в самых престижных районах и на самых центральных улицах?
Это, конечно, исторические пережитки. Это часть британского исторического наследия. Дело в том, что в начале XIX века престижные аристократические клубы и дворцы, где были установлены первые газовые фонари, были символами власти. И в наше время их владельцы очень дорожат этой символикой и сохраняют ее. Так что и сейчас эти символы освещенности и связи времен продолжают оставаться важными для нас.
Говорила сотрудник музея Лондона Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Истории Запада и Востока», которую сегодня подготовила Наталья Голицына, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – «День памяти и скорби». Сегодня 66-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейтс заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной
работе. Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия, хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
граждан. Переговоры носили детальный характер и прав...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи.
в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».